портрет представит Борис Парамонов.
Николая Николаевича Страхова, русского философа, критика, публициста, многие не пожелают причислять к русским европейцам, хотя бы даже потому, что главный сборник его статей назывался «Борьба с Западом в русской литературе». Будем исходить, однако, из того, что он был другом и сотрудником таких гениев русской литературы, как Лев Толстой и Достоевский. Такая связь стоит патента на европеизм. Страхов заметил и вытащил в столичную культурную жизнь еще одного гения – Василия Розанова. Вообще же, Страхов считается одним из трех китов так называемого позднего славянофильства или почвенничества, наряду с литературным критиком и поэтом Аполлоном Григорьевым и Данилевским, автором книги «Россия и Европа». А славянофильство, надо помнить, несмотря на его как бы националистический, порой шовинистский покров, было явлением в сущности европейским, местной русской разновидностью мирового движения романтизма. По образованию Страхов был биолог, защитил магистерскую диссертацию о строении костей плюсны у млекопитающих. Первоначальным его увлечением была, однако, философия. Он автор своего рода философской системы «Мир как целое». Само название говорит о преимущественно гегелевском влиянии. Но главным занятием его жизни стало, как и водится у русского пишущего интеллигента, литературная критика и публицистика. Страхов – первоклассный критик, вернувший этому сомнительному везде, а в России в особенности занятию, необходимое качество эстетической оценки. Аполлон Григорьев и Страхов преодолели предрассудки так называемой реальной критики, видящей в литературном произведении прежде всего и единственным образом документ общественной жизни. Эксцессы этой реальной критики дошли до того, что в пресловутые 60-е годы ею был отвергнут Пушкин. До геркулесовых столпов эстетического невежества дошел Чернышевский, утверждавший, что настоящее яблоко лучше нарисованного, в искреннем непонимании того, что нарисованный, то есть эстетически представленный объект, не может ставиться в сравнительную связь с реальным. Страхов вместе с Григорьевым сумели противостать этому варварству. Это не значит, однако, что они были абстрактными эстетами, защитниками чистого искусства. Они оба сотрудничали в журналах Достоевского «Время и эпоха», а это были боевые органы почвенничества. То есть у Страхова была своя идеология. Она исходила из общеромантической посылки об органической структуре самого бытия, понять строение которого нельзя упрощенными, механизирующими, количественными методами естественных наук. Подлинный инструмент цельного знания – искусство. Отзвук старого лозунга Шеллинга – «Искусство как органон философии». И в ход у русских почвенников пошли биологические аналогии, тем более, что Страхов и Данилевский были биологами по образованию. Страны и нации – аналог живого, как бы растительного мира. Каждый из них вырастает из некоего семени. Они преформированы своим, сказали бы мы сейчас, генетическим строением. И подлинная национальная литература – та, которая сумеет найти, выразить и по-своему в идеальной форме вырастить это бытийное ядро нации, народа, отечества. Писатель, сумевший сделать это, становится классиком. Именно так первым из всех русских критиков – понял и оценил Страхов Льва Толстого, его «Войну и мир».
С появлением пятого тома «Войны и мира» невольно чувствуется, сознается, что русская литература может причислить еще одного к числу своих великих писателей. Кто умеет ценить влечение и строгие радости духа, кто благоговеет перед гениальностью и любит освежать и укреплять свою душу созерцанием ее произведений, тот пусть порадуется, что живет в настоящее время».
То, что позиция романтического почвенничества в случае Страхова отнюдь не была тождественна какому-либо обскурантизму, показывает эпизод из истории журнала «Время», в котором Страхов поместил под псевдонимом «Русский» статью о тогдашней злобе дня, польском восстании 1862 года. В статье говорилось, что старинный спор славян между собою решается отнюдь не на славянской почве, а в оппозиции «Россия и Европа». Польша – страна гораздо более высокой культуры, воспринятой из европейского католицизма, и Россия никак не может рассчитывать на победу в этом противостоянии, пока она сама не выработает своей собственной культуры, превосходящей европейскую. Самое главное в строе мысли Страхова было то, что он верил в конечную культурную победу России, в способность ее создать высший тип культуры. Но начальству было не до культуры. Страховская статья мешала политике, и журнал Достоевского «Время», имевший значительный читательский, а значит и материальный успех, закрыли. Надо сказать, что вера Страхова в самостоятельную русскую перспективу, в предопределенность русского пути и новоевропейскому, со временем сильно поколебалась. Поначалу для него были характерны такие, например, мысли.
«На Святой Руси никогда этого не будет. Ни французская мода, ни немецкий прогресс никогда не будут у нас иметь большой власти и серьезного значения». Не такой мы народ, чтобы поверить, что глубокие основы жизни могут быть сегодня открыты, завтра переделаны, послезавтра радикально изменены.
Но события разворачивались явно не в том направлении. Эпоха великих реформ заканчивалась в атмосфере нарастающей политической борьбы, переходящей в террор. Всякого рода нигилизм не только вызывал сочувствие образованного общества, но и грозил вылиться в известную по Европе картину революционного террора и насилия. И Страхов поддается пессимизму, не лишенному, конечно, некой слабой надежды на конечное чудо.
Может быть, нам суждено представить свету самые яркие примеры безумия, до которого способен доводить людей дух нынешнего просвещения. Но мы не должны обнаружить и самую сильную реакцию этому духу. От нас нужно ожидать приведения к сознанию других начал, спасительных и животворных.
Жизнь Страхова заканчивалась в атмосфере некоего затишья, но его славянофильское благодушествование, несомненно, кончилось. Был поколеблен, если не до конца разбит, строй мыслей и чувств человека, выросшего в органическую эпоху русской жизни. Вообще жизнь подносила неприятные сюрпризы. Например, друг и единомышленник Достоевский. После его смерти Страхов написал Льву Толстому письмо, в котором рассказал о кошмарном случае, признании Достоевского в том, что в молодости он изнасиловал девочку. Тут дело не в Достоевском, который, вполне может быть, сам себя неврастенически оговорил, выдал свои свидригайловские фантазии за реальность. То дело в Страхове, вообще в мировоззрительном благодушии, так отличавшем XIX век. Век кончался, кончалось и благодушие. Всего лишь через 5 лет после смерти Страхова Зигмунд Фрейд опубликовал «Толкование сновидений». Русское сновидение, в числе прочих мифов прежней эпохи, оказалось истолкованным, а русские иллюзии разрушенными.